Строгий взгляд, которым одарила его леди Руанна, продержался недолго и сменился усмешкой. «В свое время я слышала множество комплиментов, но вы первый рыцарь, сказавший при мне такую вещь». «В таких состязаниях», — уже серьезно продолжила она, — «лорды оценивают, кто из них чего стоит, и горе тому, кто выкажет слабость. Женщине, если она хочет быть самостоятельной, приходится тужиться вдвое сильнее. А если она к тому же и ростом не вышла, лорд Стекхаус охотно оттяпал бы у меня подкову, у сира Клиффорда Конклина старые притязания на Лиственное озеро, Дарвиллы живут тем, что угоняют скот у соседей, а у меня в доме распоряжается длинный дюйм. Просыпаясь утром, я каждый раз думаю, не решится ли он взять меня силой». Она обмотала косу вокруг руки, как веревку, удерживающую ее над пропастью. «Он этого хочет, я знаю. Только страх перед моим гневом останавливает его, как и Стекхауса, и Конклина, и всех остальных. Если кто-то из них найдет, что я хоть в чем-то дала слабину...» Дунк снова надел перстень на палец и достал из ножен кинжал. «Что вы делаете?» Ее глаза широко раскрылись. «Рехнулись вы, что ли? На вас смотрит дюжина арбалетов». «Вы сказали, что за кровь платят кровью». Дунк приставил острие кинжала к щеке. «Вам доложили неверно. Того землекопа ранил я, а не Беннис». Он полоснул себя по лицу и стряхнул кровь с клинка. Несколько капель попало на лицо Руанны, смешавшись с ее веснушками. Теперь горячая вдова получила свое. Одна щека в обмен на другую. «Нет, вы в самом деле с ума сошли. Ее глаза наполнились слезами от дыма. Будь вы лучшего рода, я стала бы вашей женой. Будь у свиней крылья, чешуя и огнедышащий зев, они были бы драконами, миледи». Дунк убрал кинжал в ножны, щеку дергало, кровь стекала на стальной ворот. Гром, почуяв ее запах, захрапел и ударил ногой по воде. «Теперь выдайте мне тех, кто поджег лес». «Лес загорелся сам. Но если кто-то из моих его и поджег, то лишь для того, чтобы мне угодить. Как же я могу выдать их вам?» Она оглянулась на свою свиту. «Будет лучше, если сир Юстас возьмет назад свое обвинение». «Скорее уж свиньи начнут изрыгать огонь, миледи. В таком случае мне придется доказать свою невиновность перед глазами богов и людей. Скажите сиру Юстасу, что я требую извинения или испытания на его выбор». Она повернула лошадь и вернулась к своим. Полем их битвы должен был стать ручей. Септон Сефтон вошел в воду и прочел молитву, прося Всевышнего Отца воззреть на этих двух бойцов и рассудить их справедливо. Воина он просил даровать силу правому, матерь быть милостивой к неправому и простить ему грехи. Покончив с молитвой, он снова обратился к сиру Юстасу Озгри. «Я еще раз прошу вас, сир, взять назад свое обвинение». «Нет», — отрезал старик, подрагивая усами. «Сестрица», — сказал Септон Руанне, — «если вы виновны, покайтесь и предложите доброму сиру Юстасу какое-то возмещение за его лес, иначе прольется кровь». «Мой боец докажет мою невиновность перед глазами богов и людей». «Поединок — не единственный способ решить это дело», — настаивал Септон, стоя по пояс в воде. «Я прошу вас обоих отправиться в Золотую Рощу и предоставить лорду Рувану рассудить вас». «Ни за что», — заявил сир Юстас, а вдова потрясла головой. Сир Лукас смотрел на Руану, потемнев от бешенства. «Когда эта комедия кончится, вы станете моей женой, как того желал ваш лорд-отец». «Мой лорд-отец не знал вас так хорошо, как я». Дунк, став на одно колено перед Эгом, вложил ему в руку перстень с двумя парами трехглавых драконов, гербом Маякара, спрячь его обратно в сапог. «И если умереть суждено мне, ступай к тому из друзей твоего отца, кто живет поближе, и пусть тебя отвезут в летний замок. Не вздумай ехать один через весь простор. Сделай, как я сказал, не то мой дух явится и даст тебе в ухо». «Да, сир, но вы уж лучше не умирайте. Не хотелось бы в такую жару». Дунк надел шлем, и Эк помог прикрепить его к вороту. Кровь на щеке уже подсыхала. Сир Юстас заткнул рану клочком своего плаща. Садясь в седло, он увидел, что почти весь дым унесло ветром, но небо оставалось сумрачным. «Да это же тучи, которых никто не видел давным-давно. Может, это дурной знак? Для него или для меня?» Дунк плохо разбирался в приметах. Сир Лукас за ручьем тоже сел на коня, великолепного гнедого скакуна, резвого и сильного, но не такого большого, как Гром. Этот недостаток всадник возмещал доспехами. Конь имел на себе и подбрадник, и наголовник, и легкую кольчужную попону. Сам длинный дюйм был одет в черный эмалевый панцирь и серебряную кольчугу. На шлеме у него грозно раскорячился ониксовый паук, но щит украшала его собственная эмблема — перевязь в черно-белую клетку, пересекающая бледно-серое поле. Сир Лукас отдал щит оруженосцу, и Дунк понял причину, когда другой оруженосец подал ему топор на длинной рукояти с тяжелым лезвием и острой пикой на конце. Оружие было двуручным. Длинный дюйм полагался на защиту своих доспехов, и Дунк пообещал себе, что заставит его пожалеть об этом. Сам он надел щит на левую руку, тот самый, что раскрасила Тансель связом и летящей звездой. В голове у него застрял детский стишок: «Дуб и железо, храните меня от смерти и адового огня». Он вынул меч из ножен и с удовольствием ощутил его вес. Он послал грома в воду, и сир Лукас на том берегу сделал то же самое. Дунк держался правой стороны, чтобы оставить длинного дюйма с левого, прикрытого щитом бока. Сир Лукас, раскусив этот маневр, быстро повернул коня, и они сошлись посреди потока в шуме воды и стали. Длинный дюйм нанес удар топором, и Дунк, изогнувшись в седле, принял его на щит. От силы удара у него онемела рука и заныли зубы. Ответный взмах его меча задел дюймеля ниже поднятой руки, сталь скрежетнула о сталь, начало бою было положено. Дюймель описал круг, пытаясь обойти Дунка с незащищенной стороны, но гром повернулся ему навстречу и огрызнулся на другого коня. Привставая на стременах, сир Лукас наносил один сокрушительный удар за другим. Дунк, пригибаясь под щитом, бил по ногам, рукам и боку противника, но меч каждый раз отскакивал от панциря. Они кружили, и вода бурлила у их колен. Длинный дюйм нападал, Дунк защищался, выискивая слабое место. В конце концов он его нашел. Дюймель вскинул топор, и под мышкой у него обнаружилась щель. В том месте не было панциря, только кольчуга, кожаный кафтан и стеганая подкладка. Дунк прикрылся щитом, рассчитывая время. Топор обрушился и снова взлетел. Вот оно. Дунк пришпорил грома и вогнал острие меча прямо в брешь. Но прореха сомкнулась столь же быстро, как и появилась. Меч проехался по стальному диску, и Дунк чуть не вылетел из седла. Топор задел железный обод щита, двинул Дунка сбоку по шлему и скользнул по шее грома. Конь завизжал и встал на дыбы, закатывая глаза. Острый медный запах крови прорезал воздух. Кованые копыта врезались в лицо и плечо длинного дюйма, а после тяжелый гром рухнул на его скакуна. Все это совершилось в мгновение ока. Оба коня упали, кусаясь, легаясь, взбивая илистую воду. Дунк хотел соскочить, но одна его нога застряла в стремени. Он еще успел глотнуть воздуха, и вода тут же хлынула в глазную прорезь его шлема. Мощные движения грома чуть не вывернули ему ногу из бедренного сустава. В следующий миг он освободился и пошел на дно, беспомощно молотя руками в мутной сине-зеленой среде. Увлекаемый тяжестью доспехов, он стукнулся плечом о дно. Если это низ, то в другой стороне должен быть верх. Хватаясь руками в стальных перчатках за камни и песок, Дунк как-то ухитрился опереться на ноги и встать. Его пошатывало. Ил и вода стекали из носовой щели помятого шлема, однако он стоял и мог дышать. Щит удержался на его левой руке, но меч куда-то пропал. Внутри шлема, кроме воды, чувствовалась и кровь. Когда он попытался переменить положение, боль в лодыжке прошила всю ногу. Кони тоже поднялись на ноги. Дунк прищурил заливаемый кровью глаз и повернул голову, высматривая врага. Утонул, не иначе. Или гром проломил ему череп. Тут сир Лукас выскочил из воды прямо перед ним, держа в руке меч. Он рубанул Дунка по шее, и только крепкий стальной ворот не дал голове слететь с плеч. Безоружный Дунк отступил, длинный дюйм наседал, вопя и орудуя мечом. Дунк получил парализующий удар выше локтя и болезненный по бедру. Под ногу ему подвернулся камень, и он упал на одно колено, уйдя в воду по грудь. Он успел прикрыться щитом, но мощный удар Лукаса расколол дуб точно посередине. В ушах зазвенело, рот наполнился кровью, но Дунк все-таки услышал, как где-то далеко кричит: «Эк, бейте его, сир, бейте, он прямо над вами!» Дунк взвился ввысь, долбанул врага на уровне пояса и сбил его с ног. Ручей снова накрыл их обоих, но на этот раз Дунк был готов. Обхватив длинного дюйма одной рукой, он прижал его ко дну. Тот пускал пузыри из-под вдавленного забрала, но еще боролся. Нашарив выли камень, он стал молотить Дунка по голове и рукам. Дунк свободной рукой ощупывал пояс. Неужели кинжал тоже потерялся? Нет, вот он. Сквозь взбаламученную воду, кольчугу и вареную кожу Дунк медленно вонзил его длинному дюйму под мышку и повернул. Лукас дернулся и обмяк. Дунк, оттолкнувшись, всплыл. Грудь жгло огнем. Мимо промелькнула рыба, длинная, тонкая, белая. Что это, успел подумать он, что это, что? Очнулся он не в том замке. Открыв глаза, он почувствовал благословенную прохладу. Во рту стоял вкус крови, на глазах лежала примочка, пахнущая гвоздикой. Дунк убрал ее. На высоком потолке играл свет от факела. По стропилам разгуливали вороны, каркая и поглядывая на него черными глазками-бусинками. Он не ослеп, уже хорошо. Дунк понял, что находится в мейстерской башне. На полках стояли глиняные горшки и зеленые склянки. На длинном столе громоздились пергаменты, книги и какие-то бронзовые инструменты, густо окропленные вороньим пометом. Птицы тихо переговаривались между собой. Дунк попробовал сесть. Это оказалось ошибкой. Голова поплыла, левую ногу пронзила острая боль. Он увидел, что лодыжка у него забинтована, и на груди тоже повязка. «Лежите тихо!» Над ним нависло щуплое молодое лицо с темно-карими глазами и крючковатым носом. Дунк узнал его. Ниже начиналось серое одеяние, шею охватывала мейстерская цепь, составленная из многих металлов. Дунк ухватил его за руку. «Где я?» «В холодном рву. Вы слишком пострадали, чтобы вести вас в оплот, и леди Руана приказала поместить вас сюда. Выпейте это». Мейстер поднес чашу к губам Дунка. Питье походило на уксус, зато смыло вкус крови. Дунк, заставив себя выпить все до капли, согнул и разогнул пальцы обеих рук. Они были целы и подчинялись ему. «Куда я ранен?» «Спросите лучше, куда не ранены. Лодыжка и ключица сломаны, связки колена растянуты, торс весь в синяках, правая рука и вовсе черная. Я думал, что череп у вас тоже поврежден, но оказалось, что нет. Ну, есть еще порез на лице, боюсь, шрам останется. И вы, можно сказать, захлебнулись, когда мы вытащили вас из воды». «Захлебнулся? Не думал, что в человеке может поместиться столько воды, даже в таком большом, как вы, сир. Вам посчастливилось, что я родом с Железных островов. Жрецы утонувшего бога умеют как топить людей, так и откачивать, а я изучал их приемы». «Выходит, я утонул?» Дунк опять попытался сесть, но сил не было. «Утонул в ручье, который мне и до шеи-то не доставал». Он засмеялся и тут же застонал. «Что, сир Лукас?» «Мертв. Вы в этом сомневались?» Дунк сомневался во многом, но только не в этом. Он помнил, как обмяк длинный дюйм на дне. «Эк, яйцо, где он?» «Это хорошо, что вам хочется есть, но сон вам сейчас нужнее. Эк, мой оруженосец». «Вот как?» «Храбрый паренек и сильный, хотя с виду не скажешь. Это он вытащил вас из ручья и помог снять с вас доспехи и доехал с вами в повозке до самого замка. Здесь он не сомкнул глаз и сидел рядом с вами, с вашим мечом на коленях, опасаясь, как бы кто-нибудь вас не обидел. Даже ко мне он относился с подозрением и заставлял пробовать все лекарства, которые я вам давал. Странный мальчик, но преданный. Где он теперь?» «Сир Юстас попросил его прислуживать на свадебном пиру. Больше людей Озгри в замке нет, и отказать было никак нельзя». «Свадебный пир?» «Конечно. Откуда же вам знать? После вашего поединка Оплот и Холодный Ров помирились». Леди Руана попросила у сира Юстаса разрешения навестить могилу Аддама, и он позволил. Она преклонила колени у ежевичника и расплакалась, и он был так тронут, что стал ее утешать. Они проговорили всю ночь, вспоминая Аддама и лорда Вимана, ведь отец Миледи и сир Юстас были загадочными друзьями до самого мятежа. Нынче утром наш добрый Септон Сефтон сочетал его милость и Миледи браком. Теперь Юстас Озгри, лорд Холодного Рва, и его клетчатый лев развивается на всех стенах и башнях наряду с пауком. Мир вокруг Дунка начал медленно вращаться. Это из-за питья, он меня усыпил. Он закрыл глаза, и боль покинула его тело. Он слышал перебранку воронов, собственное дыхание и еще какой-то шум, мерный, тяжелый, странно успокаивающий. «Что это за звук?» — пробормотал он сонно. «Это?» Да просто дождь. Он увидел ее только в день отъезда. «Это безумие, сир!» — причитал Септон Сефтон, пока Дунк ковылял через двор, опираясь на костыль и покачивая ногой в лубке. «Мейстер Серик говорит, что вы еще и наполовину не поправились. А тут еще этот дождь, вы простынете, раз уж утонуть вам не суждено. Дождитесь хотя бы хорошей погоды. Может, он теперь годами лить будет». Дунк был благодарен толстяку. Тот навещал его почти ежедневно и молился только для порядка, посвящая прочее время разным историям и сплетням. Дунк привык к его веселому обществу и живому, образному языку, но это ничего не меняло. «Мне надо ехать». Дождь все это время хлестал их тысячу серых плетей. Он уже насквозь промочил плащ, подаренный сиром Юстасом с отделкой из золотых и зеленых шахматных клеток. На прощание сир Юстас прямо-таки навязал его Дунку за ваше мужество, сир, и вашу верную службу. Плащ на плече скрепляла пряжка, тоже дареная, паук из слоновой кости с серебряными ногами и россыпью дробленых гранатов на спине. «Надеюсь, вам не придет в голову охотиться за Беннисом», — продолжал Септон. «Вы так побиты, что вам лучше ни с кем не ссориться». «Беннис, проклятый Беннис! Пока Дунк дрался на середине ручья, он связал Сэма с женой, ограбил оплот дочисто и сбежал с кучей свечей, одежды, оружия, серебряной чашей озгри и горской монет, которые старик прятал у себя в горнице за полуислевшим гобеленом. Дунк надеялся, что когда-нибудь еще встретится с сиром Беннисом Бурый Щит. «Беннис подождет. Куда же вы собираетесь?» Септон пыхтел, не поспевая даже за хромающим Дунком. «На Светлый остров, в Харренхолл, на Трезубец, межи есть повсюду. Мне, к примеру, всегда хотелось взглянуть на стену». «На стену? Вы меня ужасаете, сир Дункан!» Септон застыл под дождем посреди двора, простирая руки. «Молитесь, сир, чтобы старица озарила ваш путь!» Дунк, не слушая, ковылял дальше. Она ждала его на конюшне, рядом с желтыми кипами сена, в зеленом, как лето, платье. Перекинутая на грудь коса опускалась ниже бедра. «Приятно снова видеть вас на ногах, сир Дункан». «Как будто ты видела меня лежачим», — подумал он, а вслух спросил, «что привело вас сюда, миледи? А для прогулки верхом денек сыроват. То же самое и к вам относится». «Это Эк вам сказал?» «Получит в ухо, паршивец». «Хорошо, что сказал, иначе бы я послал людей вернуть вас». «Жестоко убегать вот так, потихоньку, даже не попрощавшись». Она ни разу не пришла навестить его, пока он лежал у мейстера Серика. «Зеленое вам к лицу, миледи. Оно делает ваши глаза еще ярче». Он неловко переступил с ноги на ногу, опираясь на костыль. «Я пришел за своим конем». «Вам нет нужды уезжать. Место для вас есть. Можете стать капитаном моей стражи, когда поправитесь. А Эк будет жить вместе с другими оруженосцами, и никто не узнает, кто он». «Благодарю вас, миледи, но нет». Дунк потащился к грому, стоявшему в дальнем деннике. «Подумайте хорошенько, сир. Времена нынче опасны даже для драконов и их друзей. Останьтесь хотя бы до полного выздоровления». Руана шла рядом с ним. «И сиру Юстасу будет приятно. Он очень вас любит». «Любит», — согласился Дунк. «Будь его дочь жива, он выдал бы ее за меня, а вы были бы моей леди-матерью. У меня ведь никогда не было матери, даже без леди». Какой-то миг ему казалось, что леди Руана сейчас снова закатит ему оплеуху или костыль вышибет чего доброго. «Вы сердитесь на меня, сир», — сказала она вместо этого, — «и вправе требовать возмещения». «Вы могли бы помочь мне оседлать грома». «У меня на уме нечто другое». Она взяла его за руку своей, веснушчатой, с тонкими сильными пальцами. Бьюсь об заклад, она вся в веснушках. «Вы понимаете толк в конях?» «У меня есть один». «Старый, пригодный только для битвы, неповоротливый и злобный, не такой, чтобы на нем путешествовать». «Ну, делать нечего, для путешествий у меня либо он, либо они», — Дунк показал на ноги. «Ноги у вас, конечно, большие, и руки тоже. Для большинства верховых лошадей вы чересчур велики, под вами они походили бы на пони. Однако вам пригодился бы скакун резвый и в то же время рослый, с добавкой дарнийской крови, такой, например, как она». Напротив грома стояла гнедая кобыла с горящими глазами и длинной огненной гривой. Леди Руана достала из рукава морковку и скормила ей, поглаживая лошадь по крупу. «Нет, пальцы оставь в покое. Я зову ее Искоркой, но вы можете сами подобрать имя. Назовите заменой, если хотите». Дунк, на миг утратив дар речи, посмотрел на Гнедую новыми глазами. Такого коня у сира Орлана никогда не было. Она способна мчаться, как ветер, стоит только посмотреть на ее длинные точеные ноги. «Все ее племя славится красотой и резвостью», — сказала Руана. «Я не могу ее взять». «Почему?» «Слишком хороша для меня, сами видите». Руана, вспыхнув, скрутила косу узлом. «Я была вынуждена выйти замуж, вы знаете. Завещание моего отца, ну не будьте же таким глупым». «Каким же мне еще быть? Я туп, как чурбан, и бастард к тому же». «Возьмите лошадь. Я не отпущу вас без какой-нибудь памятки о себе». «Я буду вас помнить, миледи, не сомневайтесь на этот счет». «Берите, — говорят вам». Он схватил ее за косу и притянул к себе. Это вышло у него неуклюже, из-за костыля и разницы в росте. Он чуть не упал, пристраивая ее губы к своим. Она одной рукой держала его за шею, другой — за спину. За один этот миг он узнал о поцелуе больше, чем знал из наблюдений. Когда они, наконец, оторвались друг от друга, Дунк вынул кинжал. «Я придумал, что взять у вас на память, миледи». Эк сидел у ворот на новой красивой лошадке, держа мейстера в поводу. Увидев Дунка на громе, он удивился. «Она сказала, что подарит вам новую лошадь». «Даже прихоти благородных дам не всегда исполняются». Они переехали через подъемный мост. Ров так переполнился, что грозил выйти из берегов. «Я предпочел взять не лошадь, а локон». Дунк достал из-за пазухи рыжую косу и улыбнулся. Два мертвеца по-прежнему обнимались в клетке на перекрестке дорог. Вид у них был заброшенный. Даже мухи и вороны покинули их. На костях остались лишь лоскутья волос и кожи. Дунк, нахмурившись, придержал коня. Лодыжка от езды разболелась, но его это не смущало. Боль — такая же часть жизни рыцаря, как мечи и щиты. «В какой стороне юг?» — спросил он Эго. Среди дождя и грязи под серым, как гранит, небом это было трудно определить. «Вон в той, сир. Летний замок на юге. А стена на севере». Дунк посмотрел на Эго. «До нее далеко. У меня новая лошадь, сир». «Ну да», — не сдержал улыбки Дунк. «А тебе-то стена зачем сдалась?» «Ну, я слышал, она очень высокая».